Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Звучит славянское слово. Мы знакомим с лучшими образцами славянской литературы, культуры, истории и философии. В нашей студии Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях.
Писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими, имеют один общий весьма важный признак. Они куда-то идут и вас зовут туда же. Так писал Чехов в письме к Суворину. Эти слова о мастерах слова, творчество которых составляет богатство духовной культуры народа. Одно из таких имен – сербская поэтесса Десанка Максимович. 125-й год, со дня рождения которой будет отмечаться в этом году. Когда пройдет еще одно столетие, я прилечу опять и спущусь в этот край в начале мая. Тогда больше не будет ни весны, ни этого края. Перевод Сергея Щеглова. Имя ее впервые прозвучало в 20-е годы 20 века, а спустя 4 года, в 1924-м, вышел сборник с простым названием «Стихи». Ее малая родина – небольшое село Рабровица близ Валева, Бранковина, куда перевели ее отца сельского учителя. Мелодия родной сербской речи и народных песен, герои сева эпоса, знаменитая Кола, сказки бабушки – все это окружало с детских лет Десанку. «Детство мое серая птица, напоено грустью, как поле туманом. Детство – приятель зеленого духа лесного», перевод Щеглова, напишет она о трёхом времени. А вот еще одно стихотворение «Вечер», которое также навеяно картинами родного края. На горном склоне овцы мирно спят, они спокойны, как воспоминания, а ели в золотистом одеянии облачные стяги их хранят. Беззвучие, чем ветер входит в дом, в меня уже вошли покоя тени. Как книгу, руки бросив на колени, смотрю на луг, завороженный сном. О, если б мне воспоминанием стать, или лугом, или тем нагорным стадом, и успокоиться, как тень за садом, чтоб сердцу молодому не страдать. Заснуть бы мне, как стаду на горах, и стать спокойной, как воспоминание. Пусть будет мирным елей колыханье и небо в тонких стягах облаках. Как вы заметили, ее лирика пронизана тонкой нитью философии жизни бытия. Каждой строкой поэтесса погружает читателя в раздумья о былом и вечном. Несколько позже будет философский факультет в Белграде, стажировка в Сорбонне и работа о Жанне д'Арк. По возвращении из Франции она работает преподавателем в гимназии. А потом стихи, стихи, стихи. В 1928-м в Белграде проходит всеобщий съезд русских писателей и журналистов за рубежом, на котором были приглашены и Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Александр Куприн, Борис Зайцев. Это было событием в жизни Сербии. Голос молодой сербской поэтессы был услышан, и в антологии новой югославянской лирики, изданной Союзом русских писателей и журналистов, были опубликованы стихи Десанки. Во мне уживаются два духа. Добрый дух и злобы злей. В том нет вины, ведь я росла в своей земле. В том нет моей вины, что сплетена из этих непохожих двух начал. Один из духов бешено кричал, когда была или угроза громы, или пенье птиц, или просто тишина. Перевод Щеглова. Один за другим выходят поэтические сборники. «Зеленый Витязь» в 1930-м, «Новые стихи» в 1936-м. И другие сборники. По-новому ее голос звучит в трагические годы Второй мировой войны. Ее землю, песенницу, топчут немецкие солдаты, неся жестокость, разрушение, смерть. Моя земля пропасть не может. Из смерти за свободу всегда свобода всходит. Как из цветочного семечка должен расцвести цветок, и как из гнезда всегда летят птицы, моя земля научилась страдать. Мученица с давних времен была. Перевод Щеглова. Для тех, кто хотя бы единожды услышал кровавую сказку или детскую косичку из Освенцима, навсегда запомнил автор этих строк – Десанка Максимович. В этих стихах боль и страдания, мужество и героизм, жертвенная любовь к родной Сербии. Кровавая сказка. Перевод на русский язык Ивана Федоровича Приймы. Это было в одном государстве крестьян на холмистых Балканах. Отдал жизни школьников малый отряд, пал смертью храбрых. Все одного были тогда рождения. Вместе ходили все на занятия, вместе на праздники шли на веселье, вместе лечились от насморка, кашля и умерли все в один день нерасстанно. Это было в одном государстве крестьян на холмистых Балканах. Отдал жизни школьников малый отряд, пал смертью храбрых. А всего лишь за час до того, когда смерть их застала, ведь за партами в классе сидел отряд этот малый. Думали все над задачей трудной, сколько должен пройти пешеход, если выйдет из пункта. У всех в головах те же цифры, задачи, условия, а в дневниках целые горы пятерок и троек, горсти снов одинаковых, тайн по карманам ребята хранили. Эти тайны и сны о любви и о родине были. И казалось любому, что долго, что так еще долго будет он пробегать под сводом лазурным этим, что будет решать и решит все задачи на свете. Это было в одном государстве крестьян на холмистых Балканах. Отдал жизни школьников малый отряд, пал смертью храбрых. Дети крепко за руки взялись. Из последнего в школе урока на расстрел все вышли спокойно, будто нет смерти кромешной. Так рядами друзья в тот же миг вознеслись к жизни вечной. Это событие — расстрел школьников в 41-м году в городе Крагуевац в Сербии. В эти годы было написано знаковое стихотворение «Сербия. Великая тайна». Сергей Щеглов, переводчик сербского, автор замечательной книги «Адисанки», которая называется «Оставляю вам только слова», презентация которой прошла в посольстве Сербии в 2009 году, цитирует воспоминания Адисанки, которыми она поделилась с исследователем Идой Радволиной. Поэтесса рассказывала, что это стихотворение она, цитата, «пережила где-то у железной дороги Валево-Белград, когда крестьяне разрушили один из мостов и остановили бронированный немецкий поезд. Из лесочка недалеко от сельского домика, где мы заночевали, я имела удовольствие наблюдать замешательство немцев, их страх, их бешенство в те часы. Это было удовлетворение моей ранней народной гордости». Конец цитаты. У нас в стране враги не смеют поверить заячьему следу. Копыт воловьих отпечатку, быть может, знаки подаются и перестуком дровосека, и наковальнями куются, и колыбельными поются. Перевод Бориса Слуцкого. В книге «Адисанки Максимович» Сергей Щеглов опубликовал и новые переводы стихов сербской поэтессы, который относится к послевоенному 1948 году. Одно из них, которое очень тронуло меня, это «Разговор с Косово». Никто Косово не оплакивал, твои унижения и беды. Никто не взял под защиту, никто не взмолился небу. Никто. За пределами твоих холмов и равнин пусть будут страдания твои легки. Никто тебя, Косово, не оплакивал. За твоими реками и горами, за твоими холмами и облаками пусть судьба будет твоя легка. Никто тебя, Косово, не оплакивал, кроме потомков твоих гор и твоих рек, и твоих облаков. Пусть судьба твоя будет легка. Перевод Сергея Щеглова. На мой взгляд, это стихотворение как молитва. Если принять, что молитва как жанр лирики предполагает художественные высказывания, обращение лирического героя к Богу, к святым, для этого жанра важна диалогичность. И вот перед нами это стихотворение как молитва, как прошение, обращение к живому образу Косово. Это выбор и судьба героического народа. На мой взгляд, это произведение Адисанки Максимович звучит и для нашего молодого поколения, и сербов, и русских, как нельзя актуально. Вновь и вновь оно напоминает сербам о Косовском завете. Илья Михайлович Числов, сербист, переводчик, в одной из своих статей цитировал слова одного сербского епископа, который говорил, что главное, чтобы Косово не исчезло в сербском сознании. В этом случае вернуть его с Божьей помощью не составит труда. А для нас, русских, это пример мужества и стойкости сербского народа. Это единомыслие и родолюбие. И еще хотелось бы привести одну цитату Ильи Михайловича. «Закваска или расовая сущность, духовные основы жизни и вера народная вновь созидают древнее единство. В противовес и вопреки тленному вавилонскому искусственному объединению, будь то просвещенческая либеральная демократия или сегодняшний глобализм». Еще несколько строк хотелось бы прочитать. Это стихотворение «Земля-песенница». Стихотворение тоже относится к 1948 году, когда была развернута кампания вокруг резолюции Информбюро 1948 года, когда многие русские, проживающие в Югославии, были объявлены персонами нон-грата. Стихотворение имеет посвящение поэту, который стер Югославию с карты Европы. «Встал ты вчера перед картой Европы, и содрал Югославию с ее лица рукой, которой песни пишешь. Ты не почувствовал в тот миг, что земля наша, земля-песенница, что поэт перед ней так стоять не смеет. Мы свою землю воспели ружьями в горячей кровавой битве и серпами на хлебородной ниве. Поэт по меньшей мере не смеет с презреньем на миг остановиться пред этой песенницей святой. Не смеет. Не смеет легкомысленно, тем более поэт, стирать эту землю, воспетую как святыню, эту здравицу вечную и восторженную, этот самый безутешный плач мира, эту слезу горячую и человеческую. А вот еще одни строчки из другого стихотворения «Хор недругов» в переводе Сергея Щеглова. Эти стихи никогда не публиковались в Югославии. И именно для этой книги Сергея Щеглова племянники Десанки Бранислав и Радмила эти стихи передали. Хор недругов. Прокляты, прокляты, трижды прокляты, что в час тот невозвратный, не раздумывая, бросились в огонь ратный и даже смерти не убоялись. Прокляты, прокляты, что не ждали, когда вам Россия завоюет свободу, когда немцы с песни из ваших земель уйдут. Прокляты, что нам руку дали. Прокляты, прокляты, что нас опередили на поле битвы в геройскую эту эпоху. Прокляты, что Россия призналась в любви во время войны, когда было тяжко. Голос сербской поэтессы услышан был в России благодаря переводам ее стихотворений. Белла Ахмадулина, Маргарита Алигер, Леонид Мартынов, Владимир Луговской, Юрий Лощиц, Сергей Щеглов. Однако, как многие считают исследователи, наиболее точным в передаче образов и яркими по настроению по праву считаются переводы Анны Андреевны Ахматовой. Многие современники говорили, что женщины были очень похожи друг на друга характером, судьбой и, конечно, стихами. Возможно, это и помогло им найти друг друга и стать близкими по духу. В стихотворении «Зимним днем» в переводе Анны Андреевны Ахматовой Десанка показывает красоту зимы, где так и чувствуешь легкость летящего снега. Снег тихо до самого вечера падал, как яблони цвет. Ой, я улетела б с такой отрадой сквозь дали пространства и лет. Куда-то меж снежными лепестками, как легкий летит мотылек, кого-то утешить такими словами, какие другим невдомек. И в сумерках снег так же медленно падал, усталый, густой. Мне встретить кого-то такая отрада. Ни тени в долине пустой. И ночью весь мир, словно в белых тенетах, снежинки ложатся у ног. Как больно следить беспрерывный полет их, когда человек одинок. Десанка была тесно связана с Россией. Это ее муж Сергей Никифорович Сластиков, русский эмигрант, актер, поэт-переводчик. Это и встреча с Москвой. Конечно же, это и переводы на сербский язык произведений Пушкина, Достоевского, Чехова, Горького. В 1965 году выходит сборник стихов под названием «15 советских поэтесс», куда вошли ее переводы Анны Андреевны Ахматовой, Маргариты Алигер, Вероники Тушновой, Беллы Ахмадулиной. За заслуги в области перевода русско-советской литературы она была награждена орденом «Знак почета». Как отмечает Сергей Щеглов, Десанко опубликовала более 50 сборников стихов, романов, путевых заметок, переводов книг для детей. Мне бы хотелось прочитать еще одно стихотворение, которое, на мой взгляд, говорит о сегодняшнем времени, несмотря на то, что было написано очень-очень давно. Это стихотворение, которое называется «Письмо отцу». Напомню, что отец Десанки Максимович умер от тифа в 1915-м. Вы сейчас услышите эти строки, и, наверное, вам вспомнится и наше непростое время. На сегодня, отец, здесь другие законы. О земном только мысли у всех, не о рае. Ценят вещи свои, дела и обновки, а найдется бедняк или молодец ловкий за счастливую жизнь не свою умирает. За богатством и славой гоняются люди, к человеку простому охладела душа. Грабить все, что земля накопила, спешат, и не верят совсем в то, что небо осудит. И молитва у Бога твоя не поможет. Каждый день собираемся мы, как на тризну, по-иному теперь воспевают отчизну, воеводину Сербии ненависть гложет. За страну, идеалы, бороться не стоит. И богатством теперь не считают любовь. Громко спорят о том, сколько Родина стоит. С болью я вспоминаю тебя вновь и вновь. Только, кажется мне, не мирился ты с лестью. Может, все и напрасно здесь было, и странно. Огонек твоей веры храню непрестанно. Через ненависть, ложь, пронесу его с честью. Знают и читают ли стихи сербской поэтессы, спросите вы. Сегодня, именно сегодня. Интересное исследование провели ученые из Белгорода. Жанна Васильевна Бойко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Белгородского государственного национального исследовательского университета и магистрант Лемзякова Арина Андреевна. Проведенный ими мониторинг в социальной сети ВКонтакте на наличие интереса к сербской культуре и литературе показал, что ей посвящено более 500 сообществ с численностью от 1500 до 30 тысяч человек. В своей статье «Отражение литературного наследия в социальных сетях. Поэтическое звучание Десанки Максимович» оба исследователя подчеркивают, что обращение к поэзии Десанки на просторах интернета, скорее всего, обусловлено тем самым диалогом, который сложился исторически между сербской и русской литературой. Ведь это свидетельство духовной близости славянских народов. Кто-то из известных сказал, что живая личность всегда приносит людям естественную радость. Такой живой личностью, раскрывающей духовные ценности, сближающей народы, была сербская поэтесса Десанка Максимович. И не случайно, что еще при жизни она была удостоена ордена святого Саввы со стороны Сербской православной церкви, а по столетию со дня своего рождения славянский проект ЮНЕСКО провозгласил ее личностью культуры. В завершение мне хотелось бы процитировать некоторые строки из книги Сергея Щеглова. «В отчем краю, на холме, больше напоминающем величественный курган, нашел свое последнее пристанище поэт, долгое время проживавший в Белграде на улице сербских властелинов. ничто не тревожит его покой. Безымянная сельская река, похожая на старую песню, все так же спокойно журчит, как им более 100 лет назад, когда в маленьком сербском селе Блесвалево в доме учителя родилась тайна, имя которой Десанка. И если отойти немного дальше, туда, где покоятся покрытые зеленым мхом могильные плиты династии Ненадовичей, кажется, будто невидимые глаза поэта следят за каждым твоим шагом, оценивая правильность движения. Этот взгляд, проникающий в самые сокровенные уголки твоего сознания, проходит сквозь тебя и устремляется вдаль через горы. Пройдет 100 лет, и я опять примчусь, и рядом с вороном на ветку опущусь. Уже не будет этой ветки, пусть пройдет еще 100 лет, никак не менее. Я снова прилечу туда, где этих веток тени.
Вы слушали передачу из цикла «Звучит славянское слово».Лучшие образцы славянской литературы, культуры, истории и философии. Автор цикла Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим с вами знакомиться с публикациями детских дореволюционных журналов. Сегодня прозвучит рассказ из журнала «Жаворонок».
Thank you.
Маркевич, «Маленькая скрипачка». На берегу реки, посреди старого большого парка, красовалась нарядная дача. Вся розовая, обвитая плющом и диким виноградом, она даже в пасмурную погоду веселила взгляд. Но когда из ее открытых окон раздавались звуки музыки, то невольно всякому приходила в голову мысль, что этот уголок случайно попал на землю, и место ему где-нибудь в далекой сказочной стране. Эти звуки очаровывали всех, и усталого путника на большой дороге, и бедного рыбака, занятого своей тяжелой работой у реки. Играла маленькая девочка Ирен. Ей было всего 10 лет. Учили ее лучшие профессора столицы. Под ее небольшим смычком скрипка плакала и смеялась. То разливались волною слез по всему парку нежные звуки, то призывали к детским шалостям, игривые, беззаботные, как само счастливое детство. Ирен было 5 лет, когда она впервые взяла в руки скрипку отца, и, еле держа тяжелый инструмент, стала робко подбирать знакомые мотивы. Это занятие увлекло ее. Она стала проводить за ним целые часы и обратила на себя внимание родителей. Девочки купили маленькую скрипку и пригласили учителя. В короткое время Ирен сделала большие успехи и 8 лет уже выступала в концертах. Теперь она уже привыкла к эстраде, к тысячной толпе слушателей, привыкла к аплодисментам, восторгам, поклонению. Но не всегда слышна музыка на розовой даче. Порою вместо ее чарующих звуков раздается недовольный резкий голосок. И какие капризные, своевольные нотки слышатся в нем. Ирен избалована, упряма и раздражительна. Много труда стоит ее доброй матери ладить с ней, когда она заупрямится. Ирен не хочет учиться. Ирен не хочет читать. Ирен не хочет писать. Ирен любит только скрипку. Но одной скрипки мало. Надо знать и понимать природу, жизнь людей. Надо знать, что делается в других странах, что делалось на земле прежде нас. Сегодня Ирен по обыкновению встала поздно. Сердилась и капризничала, пока фрейлин причесывала и одевала ее. Потом, наскоро выпив чай, девочка вышла в сад. «Скучно ей сегодня». Даже не хочется играть на скрипке. А это с Ирен редко бывает. Она обожает свою скрипку и, часто вскочив с постели, растрепанная, босая, в одной рубашонке, берет скрипку и играет, играет без конца. Сегодня не то. Вот она встала, оделась, вышла в парк. Что делать? Мама уехала на вокзал встречать отца, который приезжает только по праздникам. С фрейлин девочка в ссоре. Ирен шла вглубь старого парка. Дошла до чащи, куда раньше не заходила. За разросшимися кустиками она увидела старый, полуразвалившийся забор. Несмело шагнула через перегнившие доски и очутилась в чужом незнакомом саду. Это был даже не сад, а скорее лесок, так как нигде не было видно дорожек. Вся земля была покрыта густой сочной травой, и деревья так разрослись, что между ними трудно было пробраться. Раздвигая мешавшие ей ветки, Ирен сделала еще несколько шагов. Что это там белеет в чаще? Чье это платьице? Русая головка. Какая-то девочка сидела на траве под большим кленом и, подперев щечки руками, внимательно читала книгу, лежавшую у нее на коленях. «Ты что здесь делаешь?» — спросила Ирен. Девочка вздрогнула от неожиданности, но сейчас же улыбнулась, увидав хорошенькую Ирен. «Как видишь, читаю». «Зачем ты читаешь? Кто велел? Ведь сегодня праздник». «Никто не велел. Я читаю для своего удовольствия». «Охота! Вот не понимаю». Ирен презрительно передернула плечами. «Ты не любишь читать?» «Верно, у тебя нет хороших книг. Хочешь, я прочту тебе кусочек? Это очень-очень интересно». С равнодушным видом Ирен села около девочки. Маленькая незнакомка перебросила несколько страниц и стала читать вслух. Читала она выразительно, с большим увлечением, и видно было, что она переживала все то, о чем говорила ей книга. Лился неприхотливый рассказ о бедных и сирых, о их тяжелой и грустной жизни. Ирен слушала сначала нехотя, забавляясь цветами и прутиками. Но по мере развития рассказа все внимательнее глядели ей черные глазки, и порою в них вспыхивал яркий огонек. Девочка умолкла. «Ну, дальше что ж?» — вырвалась невольно у Ирен. В голосе ее звучало нетерпение. Лукаво улыбнулась маленькая чтица и с особенным удовольствием продолжала чтение. Рассказ давно окончен, но девочки и не думают расходиться. Они живо передают друг другу впечатление прочитанного, строят предположения о героях рассказа, жалеют их, радуются их радости. А в розовой дачке тревога. Родители давно вернулись и ищут Ирен. Прислуга с ног сбилась, разыскивая ее по всему парку, на дворе, в огороде, даже на пристани. Этот день положил начало крепкой и нежной дружбе девочек. Подруги виделись каждый день. Лиза, так звали девочку, приносила новые интересные книги для Ирен. Ирен играла целыми часами своей милой, умной Лизочке. Играла она также и старой бабушке Лизы, у которой та жила. Ирен стала добрее, ласковее. С Лизой ей было не только весело. Ирен видела, как Лиза ухаживает за своей бабушкой, с каким серьезным видом хозяйничает дома. И как все это умело и славно выходит у нее. Бабушка любит Лизу какой-то особенной и трогательной любовью. В этой любви столько благодарности и сердечной радости. Бабушка часто слушается внучку как взрослую, советуется с ней и дает ей серьезные поручения. Совсем иначе относятся к Ирен ее родители. Они ее балуют, прощают ей капризы, ценят ее талант и гордятся им. Но смотрят на нее, как на маленькую неразумную девочку. Мама почему-то часто вздыхает и с грустью гладит ее курчавую головку. Это совсем другая любовь, не такая радостная. Да и вообще вся жизнь у Лизы с бабушкой другая, не похожая на жизнь Ирен в розовой дачке. Знает Ирен, что в городе к Лизине и бабушке постоянно обращаются за помощью какие-то незнакомые женщины с детьми. Что бабушка постоянно кого-то устраивает в приюты и богадельни, постоянно что-то шьет и вяжет, и большими узлами посылает бедным. И здесь Лиза часто по поручению бабушки носит беднякам в деревню какие-то свертки. Вместе с Лизочкой ходит теперь в деревню и маленькая своенравная Ирен. Это талантливая скрипачка, так еще недавно любившая одну только скрипку. Ирен поставила на своем. Она хочет ходить в деревню с Лизой и будет ходить. Потребовала от родителей, чтобы ей это позволили, и они покорились ее воле, хотя и боялись несчастных случаев, заразы, бедности. Чаще всего девочки бывали в избе вдовой крестьянки Марьи. У Марьи двое сыновей. Старший 13-летний кормилец семьи теперь серьезно болен. Уже месяц он лежит, не вставая, и никакие лекарства Лизиной бабушки и сельского фельдшера, никакие снадобья и припарки знахарок не помогают ему. У мальчика болит бок, и он совершенно не может работать. До болезни он служил на огороде у соседнего богатого помещика. Горе Марии очень велико. Ходит она в город на поденщину, да не всегда работа бывает, и маленький Мишка связывает ее. Сегодня девочки собрались к Ване раньше обыкновенного. Мария с 4 часов утра ушла в город. Ирен взяла с собой небольшой пакет. Там был кусок сладкого пирога от вчерашнего обеда, фрукты, печенье и несколько яиц. Лиза несла с собой горшочек молока, хлеб и толстую книгу. Вот девочки и в деревне. Изба Марии самая плохая из всех. Где ей женщине усмотреть за всем? Вовремя поправить, починить. И сил-то у нее на это нет. Вошли. Он печально смотрит на ясное небо, на яркую зелень рябины, освеженную вчерашним дождем. Ваня рад девочкам. Он немного оживился, но на лицо его то и дело набегает тень грусти. Он ест вкусный сладкий пирог Ирен и мечтательно говорит. А как весело было вчера на деревне. Хороводы водили, плясовые играли. А Степка резвый, уж так-то гораст на гармошке играть. Хорошо? Уж так-то хорошо. Сами ноги прыгают. Только я больше жалостные люблю. В соседнюю рощу я каждый праздник ходил. По ягоды либо к реке спускался рыбу удить. И слыхал я там такое, что и сказать не могу. Свирель не свирель, соловей не соловей. Так хорошо, так сладко заливался кто-то. Лежал бы на траве и слушал. «Пение? Музыку?» — зараз спросили девочки. «Музыку?» — Иваня задумался, замолчал. «Под такую песню, — вздохнул он, — и помирать легко. Все одно, как ангелы в небе поют». «А ты не видал, кто играет?» — с волнением спросила Ирен. «Не видать было. Там сад большой за забором. Да деревья во какие!» — и мальчик развел руками. «Иной раз так заиграет, так зачирикает, словно жаворонки в небе поют. И так весело станет. Теперь давно не слыхал». Мальчик глубоко вздохнул и снова задумался. «Только когда глаза закроют, учудится мне, будто в роще я, и вот сейчас-сейчас запоет та свирель. Да только нет, не услыхать мне ее больше». Мальчик умолк и печально оглядел своими кроткими глазами всю убогую обстановку и закоптелые стены избы. Лиза и Рен переглянулись, но ни слова не сказали о музыке. Но едва только вышли девочки из синей избы, как Лиза воскликнула. «Ведь это он твою игру слышал». «Да, да, потому что больше некому здесь играть. Никого такого нет». У Ирен на глазах были слезы, и дрожащим голосом она быстро-быстро заговорила. «Меня еще никто так не хвалил, как Ваня. Говорили, какая у меня великолепная техника, как чисто вышел этот пассаж, какой тон у такой маленькой. А Ваня совсем-совсем иначе хвалил. И боялась Ирен, что вдруг это не ее была музыка. Может быть, кто-то неизвестный ей играет тут на какой-нибудь из дач. Но нет, ведь она никого другого не слышала. Не может быть. А вдруг?» И девочка сама не верила своему счастью. В этот день дома Ирен весь вечер перебирала свои ноты, много играла и таинственно советовалась о чем-то с Лизой. На следующее утро маленькая скрипачка проснулась в 6 часов после тревожного чуткого сна. Мысль о Ване не оставляла ее и во сне. Ей снилось что-то страшное. Кто-то отнимал у нее скрипку, а она отчаянно отбивалась, крича, что без скрипки Ваня умрет. К Ване в избу вошла одна только Лизочка. «А Ириночка где?» — спросил Ваня. «Ирен сегодня не придет. Она уехала с родителями в город», — ответила Лиза и отвернулась, чтобы скрыть невольную улыбку. Мальчик огорчился. Веселая и шаловливая Ирен всегда так оживляла своими шутками и смехом избушку, что Ваня ждал ее каждый раз с особенным нетерпением. Без нее было скучно. «Жаль», — грустно протянул Ваня и ласково улыбнулся Лизочке. И вдруг он слышит знакомые чудные звуки. «Что это?» — Откуда они? Те самые, что там, в роще. Широко раскрылись удивленные, радостные глаза мальчика. Он быстро приподнялся на локти и замер. «Как хорошо!» — шептал он со слезами на глазах. И в его нежной детской памяти пронеслись милые ему картины рощи в летний солнечный день. Сколько там красивых уголков, как они знакомы ему. Он знает там каждое деревце, каждую веточку, былинку, цветочек. В сердце Вани защемила сладкая тоска. Песня умолкла, но Ваня еще слышал ее. Она пела ему про солнце, про радостные ясные дни, когда он был здоровый, сильный. И в это время вошла в избу Ирен. Она держала в руках скрипку. Лицо ее было какое-то особенное, трогательно ласковое, и глаза горели, как две яркие звездочки. Ваня смотрел на нее в изумлении, а она остановилась поодаль и снова заиграла. Ваня не поправлялся. Обе девочки беспокоились и горевали о нем. Как-то в воскресенье на розовую дачку приехал к обеду доктор Смирнов, хороший знакомый родителей Ирен, и привез своей любимице большую коробку конфет. Ирен с обычным грациозным реверансом поблагодарила доктора за конфеты и, задержав его руку в своей маленькой нежной ручке, сказала: «Вы мне нужны, очень нужны, дорогой доктор. Я хочу вас спросить, пойдемте со мной в деревню к бедному больному мальчику, к Ване, после обеда непременно». Доктор охотно согласился, и после обеда мама, папа, бабушка с Лизой и Ирен вместе с доктором отправились к Ване. Как волновалась маленькая Ирен, пока доктор выслушивал Ваню, и как велико было ее горе, когда оказалось, что Ваня серьезно болен, и его может спасти только поездка в Крым. На свежем чистом воздухе, под горячим солнцем, он должен прожить по крайней мере год, так сказал доктор. Бедный мальчик. У его мамы нет на это денег. В розовой дачке царит большое оживление. Идут приготовления к какому-то торжеству. Домик украшается гирляндами из зелени, парк — разноцветными фонариками. Что такое? Праздник. Большой детский праздник. Радостный, волнующий, небывалый. Маленькая скрипачка Ирен сама устраивает концерт в пользу Вани, чтобы отправить его на юг. Ведь Ваня — кормилец семьи, он нужен своей матери и маленькому брату. Ирен уже несколько раз участвовала в концертах в пользу бедных, но как мало она думала о тех, для кого играла. После каждого концерта она долго еще помнила, что именно играла, какое на ней было платье, сколько ей аплодировали, сколько цветов и подарков она получила. Но вряд ли в ее кокетливо завитой головке хоть раз мелькнула мысль о тех несчастных, ради кого она играет. Жизнь бедняков, полная лишений и горя, совсем не интересовала и не трогала Ирен. Она отворачивалась от всего этого с презрением. Но так было прежде. А теперь... Теперь маленькая своенравная и гордая Ирен, узнав об опасном положении больного Вани, несколько дней ходила грустная и задумчивая. Она не резвилась, не шалила, не вмешивалась в разговоры взрослых. Все о чем-то думала, точно решала в своей хорошенькой головке какую-то большую трудную задачу. Наконец, однажды подошла к матери и сказала: «Мама, нужно помочь Ване. Я дам концерт. Право, дам концерт. Кругом так много дачников. В городе у нас столько знакомых. Должны прийти». Ирен даже топнула ногой и своенравно воскликнула: «Придут!» И с этого момента начались приготовления к концерту. Ирен целыми днями повторяет свои пьесы, Лиза учит наизусть хорошенькие стихотворения своих любимых поэтов, Фрейлин рисует прелестные виньетки на программах. Папа хлопочет в городе, чтобы на концерт собралось как можно больше публики. Мама взяла на себя хозяйственную часть. Уже знакомым и соседям разосланы записки с приглашением в розовый уголок на концерт в пользу бедного больного мальчика. Больше всех волнуется, конечно, Ирен. Ее пышное розовое платьице мелькает то тут, то там. Ей хочется устроить все как можно лучше, и боится она забыть что-нибудь. А больше всего тревожит ее мысль, что никто не придет. Но уже в 12 часов приехала из своего имения тетя Лиля с 3 детьми. А с 2-часовым поездом доктор Смирнов с женой и 2 сыновьями. Ирен с важностью дала им билеты, объявив, что сегодня никого даром не пропускают. Даже Лиза с бабушкой сейчас же заплатили за вход, хотя пришли с самого утра и помогали все устраивать. Еще Ирен беспокоится, позволит ли доктор привезти Ваню. К 5 часам начали понемногу сходиться дачники. Ирен и Лиза, обе нарядные и хорошенькие, продавали билеты и программы, ими же составленные и написанные. Все разгуливали по саду в ожидании концерта, любуясь на чудные редкие розовые кусты в полном цвету. Перед началом концерта со стороны деревни показалась группа. 4 мужчин несли на самодельных носилках Ваню. Обрадовалась маленькая Ирен и побежала к Ване навстречу. — Ваня, хороший мой, сюда, сюда, на веранду, на диван, осторожнее. Ваня, утомленный непривычным путешествием, с наслаждением растянулся на диване. С веранды ему были видны и сад, и зала, а сам он был скрыт цветами от любопытных взоров. Наконец зазвонили в колокольчик. Публика, которой собралось гораздо больше, чем ждали, хлынула в залу. Из-за недостатка мест многие поместились в саду под окнами, в смежных комнатах. Вот вышла маленькая Ирен. Все замерло в зале. Заиграла. Нежно звучала скрипка в маленьких умелых ручках. «Как она играет сегодня?» — думает мать, слушая свою девочку. И не узнает ее игры. Что-то новое, большое слышится ей в знакомых звуках. Откуда это у нее? И глаза. Почему они так странно смотрят? Они полны слез? Как ты выросла за это лето, милая девочка? Твои глазки увидели новую незнакомую жизнь. И в чудных звуках ты передаешь свою скорбь о том, что не всем так привольно и счастливо живется, как тебе, баловню судьбы и людей. Много играла Ирен, декламировала Лиза. Сыновья доктора разыграли комическую сценку. Мама Ирен спела несколько романсов. Папа показывал фокусы, волшебный фонарь. Маленькая публика была в восторге. Детские лица сияли от радости. Всем было весело. А как хорошо было Ване! Он даже не сознавал, что происходит с ним, но твердо верил, что будет жить. Однако были минуты, когда ему казалось, что это только чудный волшебный сон, что он проснется сейчас, и исчезнут и иллюминированный сад, и пестрая нарядная толпа детей, и эта чудная маленькая Ирен. Праздник удался на славу. Денег в кассе оказалось много-много. Долго в эту ночь не спала маленькая скрипачка. Она все думала о том, что Ваня скоро поправится. Благодаря ей. Ведь это она для него заработала. Эта мысль радовала ее до слез. Теперь только Ирен по-настоящему оценила свой талант и поняла, какое счастье выпало ей на долю. Прозвучал рассказ Маркевич «Маленькая скрипачка». Он был опубликован в детском дореволюционном журнале «Жаворонок» за 1914 год. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до новых встреч!